Дорогие братья, благодать и мир вам, и сестры милые. Вам сердечное приветствие от Российского братства и вас, христиан-баптистов, и от Русской библейской церкви из Москвы, где сейчас я являюсь также пресвитером. Мы с вами вступили в такое славное время, когда уже совсем немного, и мы будем вместе ликовать, восклицая «Христос воскрес!». И сегодня, по нашему такому обыкновению, верное воскресенье. И у меня была проповедь на верное воскресенье, есть. Но почему-то несколько дней мне находит на сердце текст, который я сегодня хочу читать, и который предваряет события торжественного входа Христа в Иерусалим. Мне хочется сегодня читать вместе с вами, изучать Евангелие от Марка, главу 9. Мы знаем, что многие люди не увидели в Христе Мессию, Спасителя и Господа, потому что не веровали. И сегодня наш текст как раз и помогает нам понять, что есть настоящая вера, или увидеть признаки как веры, так и неверия. Глава 9, стих 14 по 29. Евангелие от Марка. Я полагаю, что у вас в собрании большинство еще людей носит Библию, потому что вы не искушаетесь текстом, который высвечивается уже на экранах. Особенно это полезно для детей и подростков. Придя к ученикам, как раз это происходит после его сошествия, Христа сошествия с горы Преображения, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это случилось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскликнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Вот такой текст. Хорошо нам всем известный. Читали мы его многократно. Во-первых, нужно отметить, что в Евангелии от Марка все взаимосвязано. Это не просто набор историй, не просто набор событий, набор чудес, но все здесь, Евангелие от Марка, собрано вместе, чтобы сказать нечто важное читателям. И если быть более точными, Евангелие от Марка использовалось как наше сегодня современное пособие для новообращенных, подготовки к крещению, подготовки к членству в церкви. Мы прочитали здесь с вами историю исцеления, историю освобождения, историю изгнания беса, но почему Марк помещает эту историю именно сюда? Ведь Иисус совершил тысячи исцелений, тысячи изгнаний. Почему именно эта история понадобилась Марку, чтобы отметить, почему Дух Святой сделал так, чтобы ее записали? Интересно заметить, а я полагаю, что здесь, в этой церкви, большинство людей прочитало Библию не один раз, я бы даже сказал, не один десяток раз, что Евангелие от Марка состоит из двух частей. Первая часть – это часть до того, как исповедует Петр Иисуса Мессией. В этой части очень много чудес записано, очень много исцелений, очень много событий таких славных. А во второй части, где рассказывается, как быть учеником Христа, как быть тем, который исповедовал Иисуса Господом, там всего лишь навсего три чуда. В 8 главе Петр исповедует Иисуса Мессией, и Иисус ему говорит, что ему скоро надо будет быть убитым, преданным пресвященниками и книжниками, и потом и воскреснет. А после исповедания Петра только три чуда. Если быть даже более точными, два чуда исцеления слепых. Один прямо перед исповеданием, второй после. И последнее чудо – это воскресение Христа, когда Бог Отец воскресил Господа нашего и Спасителя. Вот истории исцеления двух слепых, они окаймляют это событие, вход Христа в Иерусалим. Почему так? Потому что это урок о зрении. Урок о том, что нужно нечто видеть, нечто понимать. Люди на самом деле не видят, что Иисус, кто Он есть. Зато дети, кстати, видят. В этих последних трех главах, 8, 9, 10, в последних главах перед этими славными событиями только дети видят. Ученики не всегда видят, что Иисус есть Мессия. Почему они не видят? Потому что они не верят. И вот эта история исцеления этого юноши, бедного человека и его отца, он даже говорит, жалься над нами, то есть это боль его. Родители понимают, что страдания детей – это их страдания также. Это урок о вере для нас. И почему так? Я пробегу с ним Евангелие от Марка, чтобы показать, что так и есть. Потому что на самом деле эта история необычная. Обычно, когда какое-то чудо Иисус творит, то закономерность практически всегда одинаковая. Иисус совершает чудо, оно вызывает изумление, ужас, страх, потрясение, восхищение. А здесь по-другому. Ну, смотрите, например, первая глава. 27 стих. «И все ужасались, так что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, они повинуются ему. И скоро рослась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Вторая глава, стих 12, «Исцеление расслабленного. И он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. 4 глава, стих 41, Иисус успокаивает шторм. И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуется ему. 5 глава, стих 20, исцеление одержимого бесом. И пошел, и начал проповедовать Десятиградии, что створил с ним Иисус, и все дивились. 6 глава, 51 стих, Иисус идет по воде, и вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумляли в себе и дивились. 7 глава, 37 стих, исцеление глухого и косноязычного. И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Видите, какая закономерность? Иисус творит чудо, народ потрясен, ученики восхищаются, страшатся, удивляются, и молва о нем распространяется повсеместно. Но в нашей истории почему-то здесь нет такого. В истории нет такого финала, но финал этой истории – беседа Иисуса в доме с учениками. И это просто, потому что первая часть Евангелия от Марка посвящена тому, чтобы убедить читателей в том, что Иисус есть Сын Божий. Это не просто очередной раввин, не просто какой-то учитель, это Сын Божий, Бог во плоти, это Мессия. А во второй части Евангелия Марк показывает нечто другое. Он объясняет, как быть учеником Христа, как быть тем, который исповедует его своим спасителем. Эта история исцеления, изгнания беса, это не только история власти Иисуса, но это история о вере. Это был урок для учеников, и это урок также и для нас с вами. То, что Петр исповедовал Иисуса Мессией, то, что он выразил вербальное согласие с истиной, вовсе не показывает, что у него есть вера. То, что на 9 главе этого Евангелия, в начале этой главы, Петр, Иоанн и Иаков признают славу и величие Иисуса, вовсе не говорит о том, что они верующие. В конце концов, сатана тоже признает, что Иисус есть Господь и Мессия. То, что он славен, но это не говорит о том, что у сатаны есть спасительная вера. Итак, что такое вера? Наш текст нам расскажет, что такое настоящая вера. В этом тексте мы видим три характеристики настоящей спасительной веры. Итак, во-первых, вера всегда сфокусирована на Иисусе Христе. Вера всегда сфокусирована на Иисусе Христе. Она всегда устремляет свой взор к Нему. Мир, в котором мы живем, на самом деле всегда требует своих прав, требует своего положения, своих интересов. Это общество, в котором мы живем. Все ради меня, все для меня, все то, что мне хочется. Но настоящая вера, она ищет интересов Христа, она ищет воли Божией, она желает и думает о правах Иисуса, о Его положении, о Его интересах. Но я поясню это простой иллюстрацией. Сегодня у нас, наверное, у всех есть фотоаппараты. И когда мы с вами делаем снимок, то мы стараемся, чтобы в объективе какой-то предмет или объект были в фокусе. Все остальное может быть таким расплывчатым, да, блур таким. А вот когда я снимаю этого человека или этот предмет, он у меня такой резкий, яркий, он у меня находится в центре моего фокуса. Так и здесь настоящая вера, что бы ни происходило в жизни человека, какие бы ветры бы ни врывались в нашу жизнь, какие бы обстоятельства ни окружали нас, какие бы события ни происходили, линзы нашего сердца всегда будут настроены на Иисуса Христа. Они всегда будут направлены на Него. Вы это можете проверить сами сейчас в своей жизни. Например, благодарим сердечно. Можете сами проверить сейчас. Посмотрите на себя и на свою жизнь. Что вы резко видите в объективе своей жизни? Христа или свои обстоятельства? Христа или других людей? Христа или свои чувства? Христа или свои желания? Христа или свои страхи? Что вы видите в объективе своей жизни? Кто там у вас или что там находится в центре, в резкости? Посмотрите на стих 19 этой главы. По крайней мере, до этого момента Иисус в описанной истории не видел особой веры в людях. Он видел противоположное. «Урод неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Кто этот неверный род? Кто-то скажет, но это бесы. Библии такое слово не употребляется, к бесам. Кто-то скажет, это ученики, но на самом деле это слово не употреблялось тоже только к ученикам, разве что в группе людей. На самом деле эти слова Христа – это божественное огорчение, направлено ко всем людям, которые его окружали. Абсолютно всем людям, которые были в тот момент вокруг него. Посмотрите, ученики, которые не могли изгнать беса из юноши этого, и причина, почему чуть позже будет сказано, но они не положились просто на Христа, и поэтому не смогли. Отец этого бедного человека, этого больного, у которого потом появляется немного веры. А здесь же мы видим его таким огорченным, он жалуется Иисусу, стих 18, говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Я привел к твоим людям, но они ничего не сделали, я ждал чуда, но ничего не получилось. Я пришел теперь за исцелением к тебе, а может быть, ты что-то сделаешь. Мы видим толпу, стихе 15. Они подбежали к Иисусу, они обрадовались, что Он появился. Мы видим здесь, тотчас, увидев Его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал Его. В глазах этих зевак Иисус должен был лучше, чем Его ученики. Он же наставник, учитель. Раввин, но это не изумление веры. Толпа просто радуется очередной знаменитости. Они ждут очередного шоу, им нужно хлеба и зрелищ. Я недавно это видел в Москве, когда у нас там в гостинице Ритц-Карлтон в Москве приехал известный американский актер Джонни Депп. Я проходил по Тверской, у нас там было совещание в одном месте. Я шел обратно в метро, и смотрю, такая толпа зевак, подошел поближе, стало самому интересно, что там происходит, и оказалось, что там такие же, как и я, огромная толпа, они тоже не знают, что происходит, просто столпились. Но постепенно узнали, что оказывается, там все стоят, когда появится этот Джонни Депп. Я спросил у людей, а что вы стоите, зачем вы стоите здесь? Ну, вдруг что-нибудь интересное будет. Ну да, что должно быть интересное, ведь Иисус появился, что-то, может быть, интересное произойдет. На самом деле, эти люди не были заинтересованы в Иисусе, на самом деле, как личности, как спасители, как мессии. У них не было веры, им просто хотелось что-то очередного, какого-то чуда, какого-то действа. Им просто было интересно, как будет развиваться ситуация дальше, потому что видно уже, что ученики здорово там сцепились с книжниками в споре. И тут этот бедный отец со своим сыном одержимым, что же будет дальше? Ну и в конце концов книжники. Четвертая группа, ученики, отец, толпа, и вот четвертая группа, книжники, которые знали Тору наизусть, но которые не были заинтересованы в этом бедном мальчике абсолютно. Они не были в изумлении от Иисуса, они были готовы вступить в перепалку и с Иисусом, потому что уже были в споре, были разгорячены этим спором. Они обрадовались, что ничего не получилось учеников, потому что они тем самым могли сказать, смотрите, верите, его учение плохое, он сам плохой человек, потому что у них ничего не получилось. Потому что ученики Иисуса не смогли изгнать бесов. Поэтому ничего неудивительного нет в том, что Иисус назвал всех этих людей родом неверным. Ученики думали, что они смогут сделать. Отец думал о нужде своего сына, толпа ждала очередного шоу, книжники защищали свою ложную правоту, и вот Иисус находится между ними, но Он не фокус их жизни, Он не фокус их сердца. Они смотрят на что-то другое, не заняты чем-то другим, но не им. Друзья, наши обстоятельства могут выбить нас из колеи, так что они станут в центре нашего фокуса. Поведение этих людей показывало или свидетельствовало об их неверии, об их недоверии. Почему они были такими? Они видели Иисуса, но не покоились с Ним. Он не был тем, кто успокаивал шторм их жизни, шторм их души. Они переживали о многом, они хотели многого. Они хотели, чтобы Иисус решил их проблемы, но их глаза не были сфокусированы на Нем. Их объективы были сфокусированы на их проблемах, на их нуждах, на их болях. Ученики переживали за свою репутацию, что они теперь не могут изгнать. Отец думал о жде своего сына и в своем будущем. Книжники о своей правоте, толпа о новом шоу, но никто не думал об Иисусе. Иисус, вот мы здесь, реши наши проблемы, сделай нам что-то интересное. Но их фокус сердца направлен не на Него, а на эти проблемы. Им нужно решение, но не Иисус. Иисус был рядом, рядом с этими людьми. Он был между ними, но сердца их были полны сомнения и неверия. Братья мои и сестры, не бывали ли вы искушаемы жить так, как будто вы неверующие, как будто бы Бога нету? Кто-то скажет: да нет, 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 Бог есть, есть Иисус. Но вы знаете, что мы можем жить, как будто бы Бога нету? Иногда посреди нашей трудности мы вдруг вспоминаем: а что же я творю такое? Ведь есть Господь, жив Господь. Он может помочь мне, Он же здесь со мною, но я живу так, как будто бы Его нету. Я могу жить во лжи, могу жить в надежде на людей, на обстоятельства, на судьбу, в конце концов, на авось наш русский, но не на Бога, который над всем. Он есть, но я на Него не надеюсь, Он есть, но я в Нем не покоюсь. А Бог желает, чтобы мы знали, что Он не только есть, но Он может и способен нам помогать. Настоящая вера помнит, что Иисус рядом. Вера не только знает это на интеллектуальном уровне, но она покоится на этом факте в своей душе. Если мы исповедуем, что Иисус есть Господь, Сын Божий, которому дана вся власть на небе и на земле, что Он есть Спаситель и Владыка мира, что все Ему принадлежит, и нет ничего, чтобы без Его воли случалось, и с моей головы даже волос не падет без Его воли. Я не только верю в это всем сердцем, но я и живу так в своей жизни, надеясь не на лукавство, не на людей, не на обстоятельства, не теряя упования, не теряя надежды. Мы очень часто о многом, слишком о многом переживаем. На это уходят порой часы. Мы смотрим вовне, смотрим вокруг себя, смотрим вокруг своих обстоятельств, на планы свои, на свои нужды, на ситуации. И порой забываем, что рядом с нами Иисус, славный Иисус, который спускается с горы преображения, полный славы и величия, в наш хаос жизни, чтобы навести порядок, чтобы вернуть нам фокус нашего сердца на Него. Не на себя, не на свои обстоятельства, не на свои силы, не на людей. Вернуть фокус нашей души на Него. Вернуть нам веру, упование. Итак, настоящая вера, она сфокусирована на Иисусе, что бы ни происходило в жизни. У нее есть еще вторая характеристика. Настоящая вера иногда мала. Смотрите стих 22. Отец начинает беседовать с Иисусом, и он говорит: многократно дух бросал его и в воду, и в огонь, чтобы погубить его, но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Вы слышите это слово интересное? Если что можешь. В первой главе Евангелия от Марка там Иисус встречается с прокаженным, и он тоже говорит нечто подобное, но он говорит: если хочешь. И это большая разница, правда, между можешь и хочешь. И Иисус не обличает этого прокаженного, потому что это были нормальные слова. Потому что Бог может абсолютно все. Но вопрос в том, хочет ли Он. Когда Иисус молился в Гефсимании, то Он говорит, помните: «Отче, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, а твоя да будет». Другими словами, это вполне нормально сказать Богу в молитве, если хочешь, но ненормально сказать или думать можешь, как будто бы Бог не может решить наши жизненные обстоятельства, как будто бы Бог не может помочь нам быть святыми и праведными в нашей повседневности. Нам нужно обманывать государство или своих близких, или свою жену, или своего мужа, или надеяться на что-то еще, кроме Бога своего. Как будто бы Он не может. Как будто бы Он не может. Мы тем самым похожи на этого отца, который говорит: «Если можешь, жалься над нами». Но что Иисус ему говорит, стих 23? «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Ответ Иисуса показывает, что действия Сына Божия не лежат в плоскости «можешь, не можешь», они всегда находятся в плоскости «можешь». Вопрос в другом: веришь ли ты? Вера – это не инструмент, который делает работу, но это то, что соединяет меня с Богом, с Его силой. Сегодня, к сожалению, в христианский мир пришла концепция из экстрасенсорики. Христианский мир сегодня забит книгами, которые учат, что вера – это инструмент. В Москве некоторое время назад были плакаты в большом количестве от одного известного российского экстрасенса, который говорил так. На плакате была написана такая фраза: «Мои способности и ваша вера сделают чудо». Другими словами, все возможно, если ты веришь. Но не об этом говорит Иисус. Он не говорит о том, что вера – это то, с помощью чего я делаю, как многие сегодня харизматы учат. Ты, главное, верь, и верой своей завоевывай, добивайся, получай то, что нужно. Нет, не об этом говорит Иисус. Это ложное понимание веры. Он говорит здесь о том, что вера – это мое доверие Ему, то, что соединяет меня с Его силой, с Его властью. Это, как знаете, подключить прибор к электричеству. Пока прибор не подключен в розетку, он не работает. Неважно, какой шнур, длинный, короткий, красный, зеленый, если подключил в розетку, то он будет работать, и будет результат. Вера и есть этот провод, который подключает меня к Божьей силе, к Божьей благодати, к Его помощи. Вера соединяет меня с Иисусом. А не, вера не то, что работу. Настоящая вера вся просит по воле Божией. Помните 1 Иоанна, 5 главу? Когда просим чего по воле Его, знаем, что Он слушает нас. Одним словом, вера просит не то, что хочет, а вера просит то, что нужно, так, чтобы Бог был прославлен. Настоящая вера сфокусирована на Иисусе, но иногда она мала. Посмотрите на реакцию этого человека, стих 24. Я советую выучить его наизусть. «Тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Веруй, Господи, помоги моему неверию“». Сомнение – это не цель, которую нужно иметь в своей христианской жизни. Я обращаюсь сегодня больше к молодым людям. Некоторые говорят: сомневайся, и через это твоя вера укрепится. Это правда. Нет ни одного текста Писания, который призывает нас сомневаться. Но есть текст Писания, который говорит, что сомнения будут поняты. Сомнения будут поняты. В послании к Иуде, 22 стих. Я прочитаю в переводе Кассиана, потому что в синодальном переводе не так ярко это видно. Кассиан так пишет: «И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются». Когда они сомневаются. Вот я здесь видел у кого-то английскую Библию, English Standard Version, там так звучит: «And have mercy on those who doubt». И будьте милостивы, когда они сомневаются. Вера может быть поражена сомнениями. Нет, не сомнениями в том, что есть Бог или нет. Но вот какого рода сомнения. Я приду вам несколько примеров. Возможно, вы себя узнаете сейчас или признаете себе честно, что вы иногда тоже сомневаетесь в своей жизни. Например, человек говорит: «Я верю, что Бог добрый, но почему я никак не могу родить ребенка? Я верю, что Библия – Божье Слово, но почему я не могу понять некоторые тексты Писания? Я верю в то, что Бог мудрый, но я не понимаю, почему я не могу найти хорошую работу так долго. Я верю, что я принят Богом и прощенным, Но почему я испытываю иногда поражение своей духовной жизни? Я верю, что у Бога есть план для моей жизни, хороший план, но почему он такой сложный для меня? Я верю в то, что Бог любящий, но почему я встречаю так много страданий, а не поддержки? Я верю, но почему я все еще могу жениться или выйти замуж? Господи, я верую, помоги моему неверию. Запомните стих наизусть. Верую, Господи, помоги моему неверию. Господи, я хочу всегда быть крепким, сильным, но я борюсь, спотыкаюсь, смущаюсь. Иногда у меня есть сомнения, которые посещают меня. Любишь ли ты меня, со мной ты рядом? И Господь поймет эти сомнения. Господь поймет эти сомнения. Посмотрите, какой результат веры этого человека. Он ошеломляющий. Посмотрите, что с ним случилось, когда он исповедовал свою крошечную веру. И так Бог поступает нередко. Все стало хуже. Все стало хуже. Мы видим, что этот юноша, его сотрясает сильно, и он сделался как мертвый, стих 26, так что многие говорили, что он умер. Отец мог подумать себе: Господи, ты видел мои сомнения, мои страхи, мои борения, мои страдания, и что же я получил, Господи? Я получил мертвого сына. Верую, помоги моему неверию. И так бывает, друзья, очень часто. Мы с вами трудимся, мы с вами служим, мы с вами поступаем правильно по Евангелию, мы поступаем в уповании на Бога, но все почему-то в жизни становится хуже. Становится хуже. На работе труднее, с соседями сложнее, по жизни как-то становится не проще. Так бывает, друзья. Я скажу, так бывает очень часто. И вот в такой момент настоящая вера, она не убегает от Бога. Она, наоборот, прилепляется к Нему. Она бежит еще ближе к Нему. Она уцепляется за Него всем сердцем, всем упованием. Она подобна Аврааму, сверх надежды надеется на Бога. Готовая отдать самое последнее ради послушания Богу, ради того, чтобы поступить по воле Божией. Верую, кричит она, помоги моему неверию. И вера этого отца небольшая, но настоящая, маленькая, но подлинная. Он приводит своего сына в уповании на Бога, что он что-то сделает. Друг мой, когда ты колеблешься в своей жизни, когда тебя покидает уверенность и убежденность, то самое лучшее поведение твое – поступать так, как будто бы у тебя крепкая вера. Поступать так, как будто бы у тебя крепкое упование. Не убегать куда-то, не прятаться. Не прекращать ходить в церковь там или заниматься духовными практиками. Не избегать общения, но напротив, поступать так, как будто бы у тебя все хорошо, все правильно. У тебя сильная, крепкая, непоколебимая вера. И если ты так поступаешь, то это признак христианской зрелости. Потому что когда нам плохо, когда нам больно, мы все, к сожалению, находим способы не библейские для того, чтобы утешить свою душу. Женщины могут побольше сладкого поесть. Мужчины, ну, в России в баню пойдут. Я не знаю, куда в Америке здесь пойдут. Наверное, тоже. Некоторые уже и построили, может быть, у себя рядом. Помоложе какой-нибудь спорт пойдут поиграть. Кто-то тупо уставится в экран телевизора. Или слушать будет бесконечные радиошоу. Это не признак зрелости. Кто-то скажет: но мне больно, я не хочу лицемерить, я не хочу обманывать никого. А это не лицемерие. Это мое возрастание. Это моя зрелость. Это мои правильные поступки. Когда дети мои были маленькие, я признаюсь вам откровенно, я редко хотел менять им памперсы. Но мало того, что они пахнут не очень хорошо, да и как-то время забирает, да пускай жена сделает. Но это же неправильный ответ. Настоящая вера поступает правильно. И это проявление того, что она есть. Если ты желаешь поступать правильно, как будто бы у тебя твердая вера, значит, у тебя точно есть вера. Но если ты отказываешься поступать по вере, вероятнее всего, у тебя просто ее и нету. У тебя просто ее и нету. Помните притчу Христа про виды почв? Четыре вида почв. Одна почва, которая упала на камень, она быстро дала плод, да, быстро всход дала, но когда пришли гонения, испытания за веру, то что случилось с этими? Они быстро ушли, потому что не имели корня, потому что веры не было. Не было настоящей веры. Настоящая вера, она прикрепляется к Богу, она может сомневаться, она может быть очень малой, но она все равно бежит к Богу, потому что Бог говорит: приходи ко мне, подходи, я помогу тебе. Существует только один мост между нами и Божьей силой, между нами и Божьей крепостью, между благостью и благословением и нашей нерешительностью, нашими сомнениями. Этот мост есть вера. Мост может быть не капитальный, не кирпичный, такой, знаете, неказистый, не каменный, веревочный, слабый, легкий такой, но все же он есть, потому что я по нему прохожу и имею доступ к Божьей благодати. И Отец здесь проявляет свое слабое доверие Иисусу, хотя и сомневается, что Иисус поможет его сыну. Он откровенно говорит о своей нужде, чтобы Бог помог ему с его неверием. В сущности, он говорит: я сомневаюсь, но я пришел и сказал об этом, и прошу, помоги мне, чтобы справиться с решением этой проблемы. Друг мой, просишь ли ты у Бога веры? Отец высказал желание свое уйти от сомнений и прийти к уверенности. Ведь на самом деле даже просто желание уже есть проявление веры. Просто желание уже есть проявление веры, выражение моей веры. Настоящая вера может быть малой, слабой, но все-таки она подлинная. Потому что самое главное настоящей веры – это объект упования. Я вырос в Сибири. Ну, вы, наверное, уже многие знаете, что я родом из Сибири. Туда моих дедов сослали за то, что они были верующими. Так что я сибиряк по рождению. И в Сибири, конечно, мы очень любили зиму. Я вот 10 лет уже живу в Москве. И, знаете, пришлось даже свой тулуп и шапку отдать своему тестю. Хороший был тулуп, даже жалко маленько было. Я в нем проходил много. Мне кажется, он еще может достаться и моим внукам. Хороший, но в Москве такого нету зимы. Слякоть такая. Ну, в общем, снега такого нету особо. Огромный город, много всего. За Москвой еще там что-то можно найти, а так в Москве самой нет особо. Так что я, помните, поначалу даже скучал по зиме, чтобы пробежаться на лыжах, покататься на коньках. Но мы ждали мальчишками, когда наши местные озера заледенеют. И вот мы толпой шли, конечно же, мама говорила: не ходите, осторожно, лед там. Ну, вы знаете, какие мальчишки бывают такие дерзновенные, порой это граничит с дерзостью и глупостью. И вот мы шли к этим озерам, подходили, и некоторые из нас так трогали ногой, как там лед вообще, как там вообще, можно или нет. А некоторые сразу туда сходу, ничего не пробуя. Одни стояли так робко, проверяли, а другие уже вовсю играли, катались. Это хорошая иллюстрация про настоящую веру. Неважно, какая вера у тебя. Робкая такая, которая трогает этот лед. Или смелая такая, которая бросается на лед. Главное – это объект веры, сам лед. Крепость его не зависит от того, какая у тебя вера, сильная или слабая. Крепкая или такая очень простая. Сам лед крепкий. Сам объект твоего упования – это Господь Иисус. Пусть ты слабо уповаешь, но объект, он твердый. И ты можешь надеяться на Бога. Даже маленькая вера, когда направлена на правильный объект, на Иисуса Христа, есть настоящая. И она может двигать горы. Она может двигать горы. Даже те мальчишки, которые боялись, через минут 30 они тоже присоединялись и тоже со всеми играли. И третья характеристика настоящей веры. Вера может быть малой, но она никогда не полагается на себя. Вера сфокусирована на Иисусе. Вера может быть малой, и вера никогда не полагается на себя. Самая главная суть этой истории, самая главная идея этой истории находится в стихе 29. «И сказал им Иисус: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Слово «пост» очень часто здесь нас вводит в неправильное направление мысли. Нам кажется сразу, что здесь находится какая-то методика изгнания бесов. Вот обязательно, чтобы беса изгнать, нужно молиться, и нужно молиться усиленно с постом. Но этого нет в этом тексте. Это мы туда вчитали в этот текст. Мало того, что слово «пост» вероятнее всего дописано переводчиками, но даже если оно и есть в оригинальном тексте, даже если это слово есть, не об этом говорит Иисус. Он не дает здесь методику изгнания бесов, потому что ученики уже изгнали огромное количество бесов. В 3 главе Евангелия от Марка, в стихе 15 написано, что они уже получили власть изгонять бесов, они это делали уже многократно, у них уже был богатый опыт изгнания бесов, им не нужна была какая-то методика. Проблема в том, что они так много уже знали бесов, и тут раз столкнулись с этим бесом и не смогли знать, не потому, что он был самый сильный, не потому, что там их было много в этом человеке, потому что они стали надеяться на себя. Этот текст – это урок о самонадеянности, урок о необходимости веровать. Самая главная идея этой истории – нужно надеяться на Христа. Для нас это очень актуально, друзья, потому что мы живем в тот век, в наше время, когда общество наполнено идеей самоуверенности. Ты это сделаешь, ты сможешь, у тебя получится, верь в себя, в свои силы, в свои способности, в свои знания, в свои связи, в свои контакты, даже в свою судьбу. Это пришло, к сожалению, в христианский мир. Ты особенный, ты избранный, ты уникальный. Бог через себя будет творить чудеса. И так много книг написано в унисон с этой философией. Друзья, это обычная психология позитивного мышления, которая укоренена на самом деле в нашей гордыне и в нашем самомнении. Друзья, но на самом деле в жизни нужно выбирать либо надежду на себя, либо надежду на Бога. Либо веру в себя, либо веру в Бога. Невозможно иметь обе веры. Вера спасительная и настоящая только одна. И вот молитва, почему Иисус здесь говорит о молитве? Молитва есть выражение моего доверия и упования на Бога. Сам процесс нашего обращения, прошения, ожидания, есть акт веры. Молитва и есть вера, обращенная к Богу, выраженная словами. Потому что ты просишь, ты ожидаешь, потому что ты веришь, доверяешь и уповаешь. Мои дети часто просят у меня какие-то подарки. Вот я сейчас возвращаюсь домой завтра, и они, конечно, все ждут от меня подарки какие-то. Они спрашивают, когда будет день рождения. Прямо буквально в этот же самый день. Потому что они хотят получить сразу новые подарки. Они просят, потому что они верят, папа может помочь. Они, правда, иногда имеют чересчур сильную веру, больше, чем мы с моей женой готовы им дать. Но они верят. И они просят у нас. Почему? По трем причинам, друзья. Во-первых, они сами не могут получить то, что хотят. У них нет для этого просто денег. Во-вторых, они верят, что мы способны и можем дать им это. И в-третьих, они надеются, что мы пожелаем им это дать. Конечно, в их прошениях бывает зависть. Вот у того, у другого есть, тоже хочу. Или, может быть, недостаток довольства тем, что у них есть. Или просто чрезмерное желание. Все это там есть, я полагаю, и может быть. Но там также есть и вера. Вера, что мы не просто способны с моей женой, не просто можем, но и пожелаем им дать. Отсутствие молитвы, друг мой, брат мой или сестра, отсутствие молитвы, серьезной молитвы в твоей жизни показывает, и является индикатором твоей самоуверенности и гордыни. Я не говорю про молитву в церкви. Друзья, молитва в церкви тоже может быть проявлением гордыни, публичная молитва. Есть, бывает, в общинах одни и те же люди молятся, и им только дай помолиться, и это проявление не их упования на Бога, а просто гордыни. Им нужно, чтобы их слышали, видели, замечали. Настоящая молитва, когда сам Иисус говорит, если ты молишься, не будь как язычники, многословие или как фарисеи, которые на каждом углу стоят, но зайди в комнату молитвы, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Но отсутствие молитвенной жизни показывает, что я самоуверенный, самонадеянный человек. Понимаете, ученики Иисуса Христа полагались на свой прежний положительный опыт. Сколько бесов, сотни тысяч они изгнали. И они думали, сейчас они легко все это сделают. Они положились на себя, подобно как Моисей, помните, дважды ударил в камень своим посохом. Дважды ударил, не явил святости Божией. Не стоит думать, если Бог дал тебе успех вчера, в прошлом, раньше, и что так же будет хорошо и сегодня, завтра. И поэтому не надо так просить серьезно Бога. Если Бог использовал тебя вчера, вовсе не означает, что Он это будет делать сегодня и завтра. Тебе нужна помощь Его также. Ты прежний триумф и победа не гарантируют тебе успеха в будущем. Не стоит постоянно ссылаться на свои прежние положительные опыты, достижения. Нужно говорить о настоящем. Вчера я молился, постился, вчера я трудился, служил, вчера я имел твердую веру, Бог такое совершал через меня. Это очень опасно на самом деле. Тем самым мы говорим, что прежние дни были лучше, чем сегодняшние. И помните, что Екклезиаст говорит, не от мудрости ты говоришь, это потому что сам свидетельствуешь против себя, что сегодня ты плохо живешь, не уповаешь на Бога, не доверяешь Ему, а просто покоишься на своей гордыне, своем прежнем опыте. Получать опыт – это очень хорошо, если он тебя делает мудрее и компетентнее. Но если он не делает тебя более зависимым от Бога, это опасно. Потому что противоположность зависимости от Бога – это не самонадеянность. Друзья, я сам это в своей жизни испытывал. Я был пресвитером в 8 церквах. И когда приезжаешь в очередную церковь, и сейчас, будучи тоже в служении, руководство, братство, кажется, приезжаешь в церковь, и ты уже можешь все сказать. Посмотрел, уже все просканировал, уже знаешь, где проблемы, как решать. Мне приходится напоминать себе самому. Надо молиться и просить у Бога мудрости и понимания, и не полагаться на свой прежний опыт, который полезен, но полагаться на Бога, потому что даже можно знать, как правильно сделать. Но без Божьей благодати мы ничего не можем сделать, потому что Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. Я думаю, что родители особенно хорошо это понимают. Казалось бы, вот наши дети, мы их наставляем. Один хорошо идет, а другой не очень. Один так легко, а другой сложно. И мы понимаем, Господи, если ты не поможешь, ничего не произойдет хорошего. Я много очень поездил в своей жизни. И спрашивал у всех родителей, скажите мне, в чем секрет успеха воспитания ваших детей? Потому что мне тоже хотелось быть хорошим отцом. Сначала спрашивал у родителей. Родители говорили, да ничего у нас особого нету, просто молимся за них, на Бога надеемся. Да я спрашивал у детей, многие дети уже были 30-летнего возраста, и спрашивал, да что вот, как вот родители так сумели вас воспитать? И практически все дети говорили одно и то же. Мы видели в них искреннюю веру. Мы видели в них настоящую веру. Молитесь, просите других молиться за вас. Будьте постоянны в том, чтобы напомнить себе и другим, что надеяться на себя – это страшное зло. И отсутствие молитвы – это индикатор самонадеянности. Неважно, каким делом вы занимаетесь, известным или неизвестным, привычным или новым, простым или сложным, пусть все это будет наполнено молитвой к Богу, выражением вашей зависимости от Него и упованием на Него. И если Бог дает вам какие-то трудности в вашей жизни, какие-то огорчения, то, скорее всего, Бог просто вас потрясает, чтобы напомнить вам о молитве. Если мы люди веры, то сложности жизни будут побуждать нас молиться. Поэтому в очередной раз, когда вы услышите какое-то плохое известие или плохое событие вас постигнет, или вы столкнетесь с серьезной проблемой, то сначала поблагодарите Бога за то, что побуждает вас помолиться. Посмотри, Иисус говорит здесь, сей род изгоняется молитвой. Молитвой. Господь позволил войти в твою жизнь трудностям не для того, чтобы ты собрал или нашел новых каких-то себе друзей, или слукавил, или обманул, но для того, чтобы ты начал серьезно молиться Богу. Если ты не молишься, серьезно молишься, то тебя либо мало проблем, либо мало веры, либо вообще ее нет. Вера всегда сфокусирована, иногда мала, не самонадеянна. Она покоится на Иисусе, радуется в Нем, надеется на Христа, не только в своем спасении, но и во всем, что происходит в нашей жизни. И если это так, то мы будем церковью молитвы. Если Дух работает святой в нашем собрании, то одно из ярких проявлений этой работы будет серьезная молитва. Нам всем нужно быть посвященными Божьему Слову, чтобы знать лучше Бога и понимать Его волю, и молитве, чтобы служить Ему. Два вопроса выходят из этого текста. Что мне нужно делать, чтобы иметь больше веры? И второй вопрос. Какова будет моя жизнь, если у меня будет сильная вера? И ответ один. Я буду больше молиться. И пусть Господь нас благословит молитвенно подойти к славной Пасхе. Молитвенно привести наших друзей на собрание, на встречу. И просто быть людьми молитвы. Потому что много может усиленная молитва праведного. И жив Господь, на которого мы уповаем. Аминь.